Говорит Радио Свобода. Московский городской суд сократил на 3 месяца наказание осужденному по московскому делу Эдуарду Малышевскому.
12 суток он административного ареста отбыл. Я считаю, что именно на этом правоприменитель должен был остановиться, потому что какого-либо иного правонарушения за рамками всего этого он не совершал.
Студенты Высшей школы экономики в Москве собирают подписи в знак протеста против новых правил, запрещающих вести политическую деятельность в стенах вуза.
Основные правки, которые вызвали резонанс, они как раз, видимо, и были посланы сверху, дабы прекратить вот такое политическое проявление оппозиционных ценностей, назовем это так.
Куда исчезли директора сахарных заводов в Белоруссии?
Люди фиксируют, что это не отдельное предприятие, а это фактически накрывают целую отрасль.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня четверг, 30 января. Московский городской суд сократил на 3 месяца срок наказания осужденному по так называемому московскому делу Эдуарду Малышевскому. В начале декабря ему назначили 3 года колонии по обвинению в применении насилия к представителю власти. Согласно постановлению суда, 50-летний Малышевский после задержания выдавил ногами стекло автозака на акции протеста в Москве 27 июля прошлого года. Стекло упало на полицейского, который, по утверждению следствия, испытал физическую боль и головокружение. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Иван Воронин.
Полицейский Астафьев на акции за честные выборы 27 июля в Москве оказался не в то время и не в том месте, считает защита Эдуарда Малышевского. Участник московского дела Малышевский выбил изнутри окно служебного автобуса после задержания. Оно задело сотрудника правоохранительных органов, что обвинение трактовало как применение насилия к представителю власти. А Тверской суд Москвы в декабре за это приговорил Малышевского к 3 годам колонии. Его адвокат Александр Альдаев на апелляции заявил о слишком широкой трактовке понятия насилия. Между его подзащитным и потерпевшим не было прямого контакта. Стекло задело еще 2 человек, почему-то не имеющих претензий. А наказание за хулиганские действия Малышевский уже понес.
12 суток он административного ареста отбыл. И я считаю, что именно на этом правоприменитель должен был остановиться, потому что какого-либо иного правонарушения за рамками всего этого он не совершал.
Малышевский перевел потерпевшему 5000 рублей в качестве добровольной компенсации. «Я виновен только в том, что пошел на митинг», — заявил он в суде. А они начали избивать палками людей. Он не отрицает, что выбил стекло, но причинять кому-либо боль не собирался. Адвокат Альдаев напомнил, у Малышевского несовершеннолетняя дочь. Обратил внимание, что за последние 2 года Тверской суд назначал реальное лишение свободы по этой статье только участникам московского дела.
В том числе, когда даже группой лиц совершались эти преступления, даже когда применялось там такое интенсивное физическое воздействие на сотрудников полиции, там лица им разбивали, там использовали баллончики какие-нибудь, там разного рода, так скажем, предметы посторонние. Несмотря на это, люди обходились условными сроками, совсем небольшими, максимум до года. И штрафами тоже небольшими, там, пределы 50-100 тысяч, где-то так.
У нас непрецедентное право, парировал прокурор Радин. Практика суда тут ни при чем. Обвинение считает, что факт осознанного применения насилия установлен полностью. Малышевский умышленно выбил стекло и видел, что оно не могло не упасть на стоявших рядом полицейских. Никаких новых доводов защита не назвала, заявил Радин. Московский городской суд удовлетворил апелляцию защиты частично.
Признать обстоятельства, смягчающие наказание действия Малышевского, направленные на заглаживание вреда, причиненного потерпевшему, и смягчить наказание, назначенное Малышевскому по части 1 статьи 318 Уголовного кодекса Российской Федерации до 2 лет 9 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Поддержать Малышевского в суде, помимо 20 неравнодушных, пришел политик Дмитрий Гудков. Он рассказал, что познакомился с осужденным в отделе полиции после протестного шествия.
Ну, видеозаписи подтверждают, что там никому не причинен был никакой ущерб. Но самое главное, что в отличие от многих таких самых известных политзэков, да, Эдуард, он, ну скажем так, не такое пристальное внимание к нему, потому что человек сам приехал издалека, он не из политической, там, скажем так, тусовки, он не такой частый участник различных акций протеста и так далее, но он обычный такой простой мужик. Надо как-то дальше двигаться и продолжать говорить хотя бы о всех политзаключенных.
Адвокат Альдаев рассказал, что надеялся на большее. Будут ли они с осужденным подавать новую жалобу, решат позже. Иван Воронин, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве студенты Высшей школы экономики собирают подписи против поправок во внутренний распорядок, которые запрещают учащимся и преподавателям вуза вести политическую деятельность на территории университета, выступать и писать открытые письма от имени Высшей школы экономики. Репортаж нашего корреспондента Артема Радыгина.
Тут как раз, соответственно, письмо иностранных студентов есть. Все подписи, которые мы собирали, они здесь распределены по факультетам.
Студенты Высшей школы экономики собрали более 5000 подписей против внесения изменений во внутренний распорядок университета. Новые правила лишают студенческие медиа статуса студорганизации и запрещают студентам и сотрудникам вуза, цитата, «вести в университете или от имени университета политическую деятельность». Конец цитаты. Также, согласно новым правилам, если студент или сотрудник Высшей школы экономики участвует в политической или, цитата, «иной деятельности, вызывающей разногласия в обществе», конец цитаты, он обязан разъяснить, что его действия никак не связаны с позицией университета. Студенты, которые выступили против поправок, посчитали, что новые правила введены для того, чтобы запретить им отстаивать оппозиционные взгляды.
На мой взгляд, на университет, к сожалению, надавили, потому что, как я уже говорил, Высшая школа экономики известна своими либеральными наклонностями. Основные правки, которые вызвали резонанс, они как раз, видимо, и были посланы сверху, дабы прекратить вот такое, скажем, политическое проявление оппозиционных ценностей, назовем это так.
По словам студентов, после протестов 2019 года в университете растет уровень политизированности. Студенческие СМИ стали чаще освещать темы политических репрессий, подписывать открытые письма и устраивать мероприятия в поддержку политических заключенных. Сейчас в Высшей школе экономики около десятка студенческих медиа. Больше всего отзывом статуса студенческой организации обеспокоены участники студенческого журнала «Докса», который известен своей правозащитной деятельностью. Редакторы журнала посчитали изменение статуса попыткой ограничения свободы слова.
Я думаю, не секрет то, что те события, которые происходили летом, также повлияли на университет. Ясно, понятно, что сейчас уровень политизированности в университете стал намного выше по сравнению с прошлым годом и вообще со всем тем, что было до лета. И мне кажется, что такая попытка самоцензуры в Высшей школе экономики – это попытка как-то менее стать политизированными.
В университете пояснили, что студенты и сотрудники Высшей школы экономики могут открыто заниматься политикой, но при этом они не должны делать никаких публичных заявлений от лица всего университета.
Если 20 или 30 студентов или преподавателей хотят подписать открытое письмо, то мы просим делать это корректно для того, чтобы не втягивать университет в их личную политическую деятельность. Например, 20-30 человек не могут ведь представлять мнение 40 тысяч, а у нас 40 тысяч студентов, даже больше 40 тысяч и более 7 тысяч сотрудников. Поэтому мы попросили их только об одном. Мы попросили, когда они ведут эту деятельность, когда они подписывают открытые письма или просто занимаются политикой, убирать аффилиацию с вышкой. Они могут это делать как частные лица.
Относительно статуса студенческих СМИ в пресс-службе университета добавили, что их будут регистрировать в качестве студенческих инициатив, а не организаций, только для того, чтобы университет не нес ответственности за их публикации. Артем Радыгин, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В конце января в Белоруссии пропали директора сразу всех 4 сахарных заводов страны. В понедельник, 27 января, на работу не вышел ни один из них. По данным белорусских СМИ, по так называемому «сахарному делу» было задержано не менее 11 человек. Обозреватель телеканала «Настоящее время» Тимур Олевский поговорил с журналистом белорусской службы «Радио Свобода» Юрием Дракохрустом о том, почему директора исчезли одновременно, частая ли это практика в Белоруссии и следует ли ожидать крупного расследования в ближайшее время.
Такое часто бывает в Беларуси. Например, в 2018 году было дело медиков, или как его еще называли, дело врачей, когда десятки людей, причем высокопоставленных представителей медицинской отрасли, попали за решетку, включая и чиновников министерского уровня. До того было дело таможенников, когда примерно одновременно были арестованы таможенники Гродненской и Гомельской таможень, и причем там речь шла о десятках людей, которые тоже попали под следствие и за решетку. Это происходит в течение нескольких месяцев, но это происходит все-таки в достаточно короткий интервал времени, и вот такие как бы отраслевые названия, они, по крайней мере, возникают в СМИ. Люди фиксируют, что это не отдельное предприятие, а это фактически
по вот, отраслям.
Как бы, накрывают, да, накрывают целую отрасль.
Значит, что и в обществе к этому должны относиться как к компании, или этих людей все считают виноватыми, те, кто оказывается на свободе?
По-разному. Многие, в общем-то, высказывают сомнения. Например, наши коллеги разговаривали с сотрудниками одного из сахарных заводов. Они говорили, что да вроде хороший мужик. По поводу врачей особенно много было таких голосов, потому что за решетку попали, в общем, достаточно известные люди, которым многие благодарны, которые оказали людям помощь. Что, впрочем, не исключает, что, ну, такие могли быть не совсем чисты на руку. Человек может быть хорошим врачом, но ну, вот как бы путать карман свой собственный и государственный. Такое бывает.
А это как устроено? Для чего это делается? Поскольку это компания, то, видимо, у нее есть какая-то специальная цель, потому что если бы это была просто рутинная борьба с коррупцией, ну, по одному бы хватывали людей. Эта власть делает для чего-то специальное, или в этом какая-то специфика работы спецслужб, просто им так удобнее работать?
Вы знаете, я думаю, скорее второе, что вы сказали. Скорее не для чего-то, а почему-то. Дело в том, что белорусская экономика очень централизованная, очень сильно управляемая. И в этом смысле над предприятиями отрасли есть соответствующая структура в Совмине, которая довольно жестко их контролирует. И схема такая, зацепились за одно предприятие. Понятно, что связи ведут-то куда? Связи ведут наверх. А потом уже сверху смотрят, а что у нас под этим чиновником вообще ходит? А ходит вот то-то-то-то-то-то-то. И вот я думаю, что вот самый такой распространенный механизм – это вот такой.
Самое интересное, а что будет с теми людьми, которых сейчас задержали, по примеру тех людей, которых задерживали раньше? Они отдадут деньги и займут дальше свои посты, потому что родине нужны, или все поменяется?
По-всякому. Тут как бы жесткой системы нет, сказать, что вот судьба всех вот такая. Но действительно в Беларуси есть возможность и как бы откупиться, официально откупиться, то есть компенсировать вред причиненный, и, соответственно, выйти на свободу. Ну и в Беларуси бывало, как в свое время, в советские времена, так сказать, из маршала в зэки, а из зэков обратно в маршалы. Ну, не совсем в маршалы, но были крупные директора, скажем, предприятий, которые отправлялись за решетку. Потом некоторые становились директорами совхозов, колхозы возглавляли, а некоторые возвращались на достаточно высокие даже должности.
Говорил журналист белорусской службы радио «Свобода» Юрий Дракохруст. Вопросы ему задавал Тимур Олевский. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. После отставки правительства России многие из тех, кто не вошел в новый состав Кабинета министров, получили довольно престижные должности, в том числе и бывший премьер-министр Дмитрий Медведев, специально под которого была создана должность заместителя председателя Совета безопасности России. Заслуживают ли бывшие члены Кабинета министров России теплых мест? Такой вопрос прохожим на улицах Москвы задавала Елена Поляковская.
Скорее всего, нет. Раз их переизбирают, значит, они, наверное, что-то не доделали. Значит, они должны куда-то в другое место уйти.
Ну, давайте так. Какие-то точно из них являются профессионалами и, наверное, могут выполнять достойную какую-то роль, выполнять какие-то функции. Но и есть люди, которые с кем-то работают в команде, с кем-то не могут, может быть, да, взаимодействовать. Личные ритмы, может быть, какие-то.
Мне кажется, нет. Ну, я бы им не доверял, если честно.
Я не могу сказать точно. На мой взгляд, нет. Но я не столь компетентна в этом вопросе.
Нет, я так не считаю. Они не заслуживают и более того, кто сейчас принят на посты, я тоже не считаю, что они достойные лица.
Некоторые из них, наверное, да, не заслуживают. Некоторые, наверное, заслуживают места на нарах, я думаю. Ну, а так, большей частью, сложно сказать. Посмотрим, как себя проявит новый аппарат, то, что людей подобрали. Тогда можно будет вообще понять, правильно ли это было решение президента или неверным. А по поводу прошлых всех министров, может быть, не всем достались такие уж и теплые прям места. Не знаю, время покажет, наверное, на своих местах они или нет.
Я считаю, что не заслуживают. Некоторые вообще не заслуживают. В частности, Орешкин, с моей точки зрения. И еще был этот самый министр высшего образования и науки.
Ой, вы знаете, я с политикой не очень, но по-человечески мне думается, что если одни не справились, то куда их еще дальше двигать?
А почему нет? Мне кажется, они так все одинаковы, и я не считаю, что вообще кто-то лучше, кто-то хуже. По мне они все просто как чашечки из одного сервиза.
Так москвичи и гости столицы отвечают на вопрос, заслуживают ли бывшие члены Кабинета министров теплых мест. Опрос провела Елена Поляковская. Вы слушаете программу «Время свободы». Государственный секретарь США Майк Помпео во время недавнего интервью журналистки Национального общественного радио резко высказался о скандале вокруг импичмента президента США Дональда Трампа. Процедура импичмента была возбуждена из-за ситуации в американо-украинских отношениях. По словам бравшей интервью журналистки, Помпео сказал: «Вы думаете, что американцев волнует Украина?» Бывший глава украинского министерства иностранных дел Павел Климкин накануне визита Помпео в Киев выразил надежду на то, что Украина все-таки по-прежнему будет находиться в приоритете американской внешней политики. В то же время Климкин считает катастрофой обстоятельства, из-за которых Киев был втянут в дело об импичменте Трампа. Вот что Павел Климкин заявил в интервью телеканалу «Настоящее время».
Он понимает, что Украина важна. Это я его там не выгораживаю, не стараюсь как-то отбелить. Он это понимает. Он же был главой ЦРУ. Он всегда помогал Украине и на этой должности, и на предыдущих должностях. Но, конечно, то, что сейчас происходит, вот Украина всегда была для Штатов приоритетом внешней политики. Поддержка Украины как свободного демократического европейского общества и свободной демократической и европейской страны. Что происходит сейчас? Мы фактически уходим из американской внешней политики и становимся частью американской внутренней политики. Вот это на самом деле для нас катастрофа. И над этой катастрофой надо работать. И я очень надеюсь, что Майк, когда приедет, мы будем говорить о позитивных вещах, о поддержке Украины в ее борьбе с российской агрессией, о поддержке реформ. Мы будем говорить о том, сколько еще оружия, включая летальное оружие, получит Украина. Как мы будем вместе бороться против таких проектов, как «Северный поток-2» и за чистоту и прозрачность энергетического, газового рынка, вообще европейского и мирового. Мы будем говорить о том, что Украине на самом деле очень нужен, не знаю, правильный этот термин или неправильный, двупартийный консенсус поддержки. Оно звучит так немножко сложно.
А как не потерять этот двупартийный консенсус?
Это демократы и республиканцы, как две основные партии, которые очень последовательно всегда поддерживали Украину. И я был свидетелем, я не шучу. Когда я приходил в Сенат, в Конгресс, там у меня очень много друзей и знакомых, тема Украины всегда объединяла. А сейчас она разъединяет. И вот это реально катастрофа. Эту катастрофу мы должны убрать, потому что кому она выгодна? Она выгодна только Москве.
В пятницу может быть решение по импичменту Дональда Трампа. Почему Помпео едет накануне в Киев?
Я не уверен, что это связано. Я не хочу вдаваться в какие-то детальные рассуждения о процедуре импичмента. Ведь визит Помпео откладывался несколько раз, причем по разным причинам. То, что он сейчас приезжает в Киев, это действительно очень важно. И я уверен, что даже на том фоне всех этих рассуждений, кому важна Украина, это все эмоциональный всплеск. Что то, что он скажет тут в Киеве, это то, что хотят слышать украинцы.
Говорил бывший глава Украинского министерства иностранных дел Павел Климкин. Подробнее об итогах визита госсекретаря США Майка Помпео в Киев мы расскажем в нашей программе завтра. Сегодня исполнилось 120 лет со дня рождения выдающегося советского композитора Исаака Дунаевского, чьи произведения известны и популярны и поныне. В память об этой дате мы предлагаем вашему вниманию архивную запись. Ведущий программы «Книжный угол» Алексей Кузнецов беседует с Дмитрием Минченком, автором книги «Дунаевский. Красный Моцарт», вышедшей в серии «Жизнь замечательных людей».
— Дмитрий, ваша книга называется «Красный Моцарт». Это больше связано с тем, что Дунаевский признан и считается великолепным мелодистом, или есть какие-то более глубинные сопоставления?
На первый взгляд, это было именно такое метафорическое сопоставление, затем мелодическое, вы абсолютно правы, но оказалось и более глубокое, сопоставляя письма, стиль частных писем Моцарта и Дунаевского, даже не поверите, я пришел к неожиданному выводу, что между ними заметно очень большое стилистическое сходство.
Как вы полагаете, Дунаевский был трагической фигурой в российской музыке, в российской культуре?
Наверное, я об этом писал книгу, потому что понятно, что это парадоксальное утверждение, но тем оно мне было интересно. Я открыл для себя, что гений, один из лучших мелодистов 20 века, был совсем не такой однозначно веселой фигурой, радостной, обласканной, как мы привыкли думать. Он был большей частью нереализован, трагическая фигура.
А что вы имеете в виду под нереализованностью? Ведь всенародной славе Дунаевского могли бы позавидовать многие композиторы, но просто даже трудно сказать, в какой из областей не было Дунаевского.
Опера. Киномюзиклы эти гениальные александровские шли, песни пела вся страна, а он мечтал написать большую оперу, пронзительную. Но судьба не дала, ведь у него был один гениальный пример с Булгаковым. Они начинали работать над «Пышкой Мопассана», все это ничем не закончилось. Дунаевский не понял гениальность Булгакова. И этому сотрудничеству, которое было само по себе очень интересным и обросло массой легенд и слухов, не суждено было случиться. Но это интересно. Дунаевский был готов написать большую оперу. И скажу вам сейчас удивительную вещь. Он написал один реквием. Об этом никто не знает. Реквием на смерть Орджоникидзе.
Реквием Дунаевского, это само по себе звучит странно для нашего традиционного понимания этого композитора. Он не звучал, этот реквием?
Один раз он только прозвучал в 30-х годах. К сожалению, сейчас это должна быть проведена большая музыковедческая работа, чтобы восстановить всю партитуру.
А не сохранились партитуры?
Разрозненные листы, фрагменты.
Писателю в чем-то проще, он может писать в стол, писать, зная, что, как говорил тот же Булгаков, вернее, один из его персонажей, рукописи не горят. Композитору все же, мне кажется, сложнее. Ему нужно, чтобы его музыка не просто была написана, но и прозвучала. Писать оперу в стол, наверное, это какой-то бесполезный был бы совет для Дунаевского, не так ли?
У него, по-моему, и не получилось. 2 года они работали с Михаилом Афанасьевичем. Какие-то фрагменты, которые остались, их реконструировал один замечательный историк музыки Наум Шафер. Они позволяют предположить, что это была бы замечательная, гениальная опера.
Но все же трудно назвать Дунаевского нереализовавшимся композитором. Популярность его была сумасшедшей и заслуженная популярность. Ведь мелодии, которые мы знаем сейчас, в первую очередь мелодии из кино, это в огромном количестве музыка востребована и сегодня. И вроде бы трудно даже представить себе, что человек, имеющий такую популярность, обласканный властью, в глубине души является трагической фигурой. Не были ли истоки этого трагизма скрыты в, ну, скажем так, в таких социально-политических корнях? Создавая радужно-оптимистическую, романтическую картину мира, Дунаевский волей-неволей проходил мимо другой темной стороны жизни, мимо всего то, что мы можем условно назвать сталинщиной, мимо тех условий, в которых жила огромная часть народа, огромной страны, которая пела песни Дунаевского.
Ошибка такого несколько упрощенного социального подхода к музыке Дунаевского заключалась в том, что его музыка не прославляла режим, хотя по самому факту самих слов, которые там звучали, это было именно так. Знаете, ему от Бога было дано такое огромное количество энергии, оптимизма и веселья, что именно это создавало его музыку, делало ее столь актуальной для того времени и востребованной сейчас. Он никогда не ставил перед собой социальных задач напрямую. Он просто чувствовал, что он востребован своим временем. В 24-м, кажется, году он пытался написать ораторию «Коммунист». У него это не получилось. Он пишет своей жене: «Бабочка, если бы ты знала, как меня выворачивает наизнанку от самого этого слова». Он, конечно, не был никаким диссидентом и не стремился к этому, но каким-то потрясающим образом его муза была устроена только во славу, только во имя любви. Он был по себе очень неагрессивный человек. И так как 20-е и 30-е годы, если действительно закрыть всю эту теневую сторону, были у нас, по сути, годами официального веселья, радости и счастья, это уже 40-е годы, годы официальной трагедии, война. По странному стечению обстоятельств, именно в 40-е годы Дунаевский молчит. годы войны не являются для него столь продуктивными. Конечно, он пишет и сочиняет музыку, сочиняет песни, но почему-то в 1939 году, когда у него закончились все циклы его четырех великих комедий с Александровым, что-то в нем надломилось, и его муза по-другому зазвучала. Исчезла эта веселая, искрометная легкость.
В конце 40-х не попал ли он под кампанию борьбы с космополитами?
Попал. Именно тогда он хлебнул, сполна эту чашу выпил. Именно тогда он вспомнил про Михаила Афанасьевича Булгакова. Понял, что такое быть травимым, что такое быть оболганным. Да, его не посадили, но вы же знаете эту жуткую историю про то, что появлялись пасквили на него, фельетоны, где говорили о том, что и его дети как-то неправильно себя ведут, и о том, что композитор часто ошибается. Появилась статья в нескольких музыкальных журналах советских о том, что композитор Дунаевский ведет себя неправильно, позволяет себе пьяным выступать. Но вы знаете, дальше слов не пошло, хотя вот представьте себя в наше время, если против кого-то начинается такая яростная, очевидная газетная кампания, ведь этого уже достаточно, даже если тебя не расстреливают, чтобы почувствовать, что в твоей жизни что-то происходит не так, неправильно. Он узнал теневую сторону жизни, он узнал, что такое быть гонимым, хотя при этом оставался по-прежнему любимым простым народом.
Любопытно, в годы борьбы с космополитизмом припоминали ему знаменитую колыбельную из цирка, которую по очереди пели и негритянские матросы, и Зускин с Михоэлсом. Вообще, так сказать, это был классический пример космополитической музыки.
Абсолютно, вы совершенно правы. Припоминали, были даже такие копии, их в основном выпускали по России, где эта сцена из фильма была вырезана.
Да, вот загадочная судьба. Вроде бы человек просто знамя советской музыки и советского оптимистического отношения к жизни. А на самом деле в глубине всегда вот такого человека покопайся, поищи в его творчестве и найдешь какие-то более глубинные, трагичные, драматичные какие-то моменты.
А вы знаете, я полагаю, что это та необходимая разность потенциалов, которая позволяла его музе звучать, быть именно такой. Это та мастерская, которую лучше не трогать. То есть, если бы мы все знали, что он трагический, он бы сам об этом говорил и вообще пытался писать трагическую музыку, я думаю, бы у него просто ничего не получилось.
В творчестве Исаака Дунаевского ведущий программы «Книжный угол» Алексей Кузнецов беседовал с автором книги «Дунаевский. Красный Моцарт» Дмитрием Минченком. Это архивная запись. Сегодня исполнилось 120 лет со дня рождения Исаака Дунаевского. И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 30 января. Продюсер этого выпуска Александр Аркадьев, автор и ведущий Андрей Шароградский. Во второй половине этого радиочаса передача «Цитаты свободы». Оставайтесь на наших волнах, а я прощаюсь. До завтра.